Особое мнение.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Особое мнение на Эхе Перми. Меня зовут Артем Жаворонков. У нас в гостях сегодня политик и губернатор Пермской области с 1996 по 2000 год Геннадий Вячеславович Игумнов. Геннадий Вячеславович, добрый день.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Артем.
Очень рад, что вы нашли время приехать к нам, несмотря на то, что вы, собственно говоря, от политики-то уже отошли. Вас не так-то и просто поймать.
Поймать, может быть, не просто, потому что просьб для того, чтобы общаться, и не только от электронных СМИ, но и от очень многих других структур, которые имеют отношение к политике, у меня бывает очень много, поэтому действительно поймать меня не очень просто. Но, слава богу, я уважаю радиостанцию «Эхо Перми», поэтому отказать вам не смог.
Я знаю, что вы наш постоянный слушатель, да. Наверное, в курсе той информационной повестки, которая у нас вот, ну, на протяжении, скажем, последних полутора недель, месяца.
Ну, я «Эхо Перми» слушаю гораздо больше. Этот период измеряется не неделями, даже не месяцами, а, наверное, теперь уже, может быть, даже не несколькими годами.
Мы в одной из тем, и мы обсуждали это перед нашим сегодняшним эфиром, говорили о возможном визите Путина в Пермь, о том, что, сразу забегая вперед, визита не будет. Подтвердили нам в пресс-службе президента, что его здесь не будет, но губернатор поедет к Путину. И вопрос у нас был приблизительно такой, а что все-таки лучше, когда губернатор приезжает с отчетом, или когда глава государства приезжает для того, чтобы собственными глазами увидеть происходящее на местах?
Ну, мне кажется, более удобно для края, для любой территории, не только для нашего края, если бы президент приезжал на территорию. Дело в том, что этот визит не может быть очень краткосрочным. Он должен измеряться, ну, по меньшей мере, сутками. И в этом случае он имеет возможность побывать на крупнейших предприятиях территории, познакомиться с руководителями этих предприятий, посмотреть на продукцию, которую эти предприятия выпускают. И если эта продукция имеет общероссийское значение, то, может быть, и подтолкнуть к тому, чтобы реорганизация этих предприятий, оснащение этих предприятий и решение других вопросов предприятий получило бы некоторое ускорение. Когда губернатор любой территории отчитывается в Москве перед президентом или перед председателем правительства, это мероприятие можно всегда назвать камерным. Оно состоит из голого доклада, без всяких картинок. Оно состоит только из информации президенту о том, что в основном происходит на территории. Ну, может быть, в какой-то степени задевает болевые точки территории, но, как правило, кардинальных решений по их расшивке не принимается. Поэтому я глубоко убежден, что приезд сюда одного из крупных руководителей государства всегда является делом престижным и важным, а также результативным. Вот в мое время на территории Пермской области были и президент Ельцин, и несколько раз премьер Черномырдин.
С которым у вас, кстати, неплохие отношения, да, были рабочие, достаточно такие приятельские, если не ошибаюсь?
Ну, с Черномырдином у меня были чисто дружеские отношения, хотя, конечно, мы никогда не переходили грань руководители-подчиненные. Но кроме самого Виктора Степановича, у нас на территории области побывали практически все до единого его заместители для того, чтобы решать те или иные вопросы, которые у нас накапливались постоянно по отношению к правительству. Поэтому вот, когда я говорю о том, что визит президента сюда был бы более результативным и более нужным, я исхожу из того опыта, который у меня был во время моей работы.
Результативным для края, но результативным ли для губернатора? Ведь если у президента есть возможность побывать на территории, он мог бы увидеть что-то такое, что позволило бы ему сделать выводы о некомпетентности руководства региона.
Ну, это, Артем, очень проблемно. Дело в том, что маршрут исследования президента или премьера, приехавшего на территорию, определяет все-таки власть, местная власть. И вряд ли местная власть покажет самые гадюшные места, которые имеют место быть на ее территории. Всегда показывают то, что можно похвалить, что является некоторым достижением и власти, и населения. И поэтому наткнуться просто так на какие-то не очень престижные места руководителю государства очень трудно.
Но это же плохо для жителей края, потому что проблемные территории останутся без внимания.
Я считаю, что это не просто плохо, это ущербно. Потому что на самом деле, вот я вспоминаю период объединения двух субъектов федерации, Компермятского автономного округа и Пермской области, в один Пермский край. Вот я тогда разным руководителям области, стоящему власти, говорил, что появилась прекрасная возможность сделать серьезное вливание в экономику Компермятского округа и за счет денег федерального бюджета решить очень крупные вопросы промышленного и сельскохозяйственного развития этой территории. К великому сожалению, к этим рекомендациям не прислушались. По сути дела, никакой программы экономического и социального развития Коми-округа составлено не было. Продолжались только те работы, которые начали в мое время. Правда, слава богу, что эти работы доведены были до конца. Это, во-первых, дорога до Гайн, это линия высоковольтных электропередач, это завершение проблем связи в Коми-Пермяцком округе и газификация Коми-Пермяцкого округа. Вот это то, что было начато при мне и потом закончено уже без меня. Но этого было абсолютно мало. Поскольку эти работы были уже начаты, они не могли быть не закончены. Их нельзя останавливать на полпути, потому что на них были затрачены уже очень большие деньги. Кроме того, мы настойчиво работали по Белкамуру, по этой железной дороге, которая бы сделала прямой выход к Балтийскому морю со стороны Пермской области. И даже забили в начале этого пути так называемый «золотой костыль». Прошло несколько лет, и новая власть забила в этом же месте серебряный костыль. Я, конечно, посмеялся над этой акцией, но самое главное заключалось в том, что настоящей борьбы за то, чтобы этот проект продолжался, не было. Он был очень дорогой, хотя он был для нас очень престижный, но самое главное, был очень нужный для Коми-Пермяцкого округа, потому что около железной дороги можно было организовывать и промышленное строительство, и социальное строительство. И можно было многое получить Коми-округу, но этого не случилось.
Давайте вернемся в сегодняшний день. У нас Коми-Пермяцкий округ по-прежнему депрессивная территория. Более того, было упразднено сначала созданное Министерство по управлению делами и развитию и Кузеловского угольного бассейна. И, собственно, сегодня взаимоотношения с Коми-Пермяцким округом у нас строятся не самым лучшим образом. Это недоработка власти или это естественные причины, которые нынешней власти губернатору приходится расклёбывать?
Это очень сложный вопрос. Дело в том, что вот создание Министерства по развитию, допустим, Коми-Пермяцкой территории должно было быть подкреплено достаточно мощными финансовыми вложениями. Ведь что такое министерство? Министерство – это управленческий орган. Если у него нет никаких средств для того, чтобы создавать проекты и реализовывать эти проекты на территории, оно сделать ничего не может. Точно так же происходит и с Кизиловским угольным бассейном. Там трагедия еще более высокого уровня, чем в Коми-Пермяцком округе. Дело в том, что после ликвидации Кизиловского угольного бассейна мы получали очень большие деньги на закрытие Кизиловского угольного бассейна и на переселение шахтеров трудоспособного возраста в другие территории нашей России. Но в основном шахтеры переместились на территории Пермской области, но они из Кизила уехали. Молодежи там не осталось. Там сегодня основную часть населения занимают пенсионеры или люди предпенсионного возраста, которые работать уже никогда не смогут в силу своих возрастных особенностей. И поэтому Даже если бы сейчас появились деньги на создание там каких-то промышленных производств, которые могли бы заманить туда молодежь, то результат можно было бы получить в очень отдаленном будущем, потому что сегодня там работать некому. Сегодня молодежь туда не едет, ибо нарушена и социальная инфраструктура, и престижности жизни на этой территории нет. И предприятия, которые бы могли обеспечить нормальную заработную плату тем, кто вдруг там окажется, тоже нет. Поэтому создание Министерства по развитию Кизиловско-Угольного бассейна, это было просто, с моей точки зрения, больше пиар-акция, чем акция, которая была бы направлена на получение конкретного результата.
Особое мнение.
Геннадий Вячеславович Игумнов, губернатор Пермской области с 1996 по 2000 год, в гостях у программы «Особое мнение» на «Эхе Перми». Мы продолжаем. К сегодняшнему губернатору и власти, не только краевой, но и городской, много как раз претензий по части пиара. Например, долгое время обсуждалась цифра в 180 миллионов на освещение деятельности губернатора. Сумма беспрецедентная, по 500 тысяч на день фактически, на информационное сопровождение его деятельности, которую очень многие критикуют, ставят под сомнение ее результативность. Как вы оцените, с одной стороны, эту цифру, а с другой стороны, собственно, саму эффективность работы сегодняшней администрации?
Цифра, конечно, колоссальная с точки зрения сегодняшнего финансового состояния и России в целом, и отдельных ее частей, какой является наш Пермский край. Но главное, это заключается не только в бесполезной трате этих цифр. Главная пиаровская акция любого руководителя является результатом его деятельности, которую ощущает население. И если этой деятельности, которую почувствует население, нет, а с моей точки зрения сегодня у населения Пермского края очень негативное отношение ко всему тому, что здесь происходит, то никакие вливания в пиаровские акции не помогут, потому что сколько бы мы ни говорили сладко, 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 во рту сахар не появляется. И сколько бы мы ни хвалили деятельность то ли губернатора, то ли председателя правительства, то ли министров, которые сегодня существуют в управлении Пермским краем, если у них нет нормальных результатов их работы, если население недовольно тем, что происходит в его жизни, никакие пиар-акции не помогут. И поэтому я считаю, что, конечно, тратить такие деньги впустую, ну, просто неправильно.
Несколько крупных, я сказал бы, скандалов в промышленной отрасли. Вы говорили о предприятиях промышленных в самом начале. Часовой один из них. Как вы прокомментируете ситуацию, которая там сейчас сложилась, с невозможностью завершения, ну, по объективным или необъективным причинам, реконструкции предприятия, сложной, напряженной социальной атмосфере? И как вы, как бывший руководитель этого региона, оцените компетентность, эффективность и действия, которые предпринимает краевая власть для того, чтобы снять там эти негативные моменты?
Ну, первое. На протяжении более чем 10 лет в Пермском крае превалировала мысль, что нам промышленность не нужна.
Это прикол.
Что доходы Пермский край будет получать от гигантски развившегося туристического кластера. Ну, во-первых, те, кто ратовал за развитие туризма в Пермский край, забывали о том, что Пермский край находится в зоне достаточно северной. И климатические условия здесь не способствуют тому, чтобы к нам ехали люди на отдых. Вот возьмите два последних года, этот год и прошлый год. Мы говорим о том, что лета на территории Пермского края практически не было. И вот нынче июль, самый жаркий месяц, который когда-то был у нас здесь в зоне, в этом году весь состоял из дождей и холодного воздуха. Это первое. Второе. У нас нет никакой инфраструктуры, которая бы заманивала сюда туристов. У нас нет приличной гостиницы. Или, если они есть, но их мало. У нас нет хороших дорог. У нас нет хороших экскурсионных маршрутов, куда можно было бы возить людей и получать с них за это деньги. А вот полное игнорирование интересов промышленного производства, которое дает возможность любой семье существовать, которое дает рабочее место, заработную плату, социальную некоторую поддержку, этому внимание долго не уделялось. В результате получилось так, что кроме разговоров никакого развития Пермский край не получил, хотя денег в первое десятилетие этого века во всех бюджетах, в том числе и в нашем, было с избытком. Их надо было направлять на решение проблем здравоохранения, образования, культуры, спорта, промышленного производства. Этого не произошло. И вот сейчас, когда мы столкнулись с достаточно жестким кризисом, который спровоцирован различными санкциями, с каждым месяцем ужесточающими и никак не ослабляющими. Когда мы имеем сегодня полностью разрушенное сельское хозяйство, ведь достаточно вот сравнить две цифры. В 2000 году Пермская область потребляла 75% продовольствия, произведенного на ее территории. Сейчас эта цифра уменьшилась до 30-35%.
То есть вы имеете в виду 30-35% продуктов питания, которые реализуются на территории Пермского края?
Да, на территории
Пермского края, только это произведены здесь?
Да. Вот я недавно был на пятилетии общественной палаты, и председателю правительства, бывшему моему первому заместителю Тушнолобову, задали вопрос: а что производит Пермский край сегодня в объеме, достаточном для удовлетворения потребностей населения? Он сказал: только яйцо. Он забыл, что мы всегда производили картошку, овощи, достаточно много мясной продукции, молоко, масло. Многое чего у нас было в таком количестве, которое, не покрывало, может быть, полностью потребности области, но и тоже яйцо. Кстати, яйцом мы снабжали всю Среднюю Азию, а картофель посылали и в Польшу, и в другие европейские страны. И вот, а сейчас этого нет. Это называется ликвидация продовольственной безопасности. Вот когда, в мое время, не только я, но и мои коллеги-губернаторы с других территорий о продовольственной безопасности говорили каждый день и стремились к тому, чтобы она была не только в их территориях, но и в целом в России. Так и было. Сегодня, когда несколько лет мы кричали о глобализации мира, о том, что наши связи со всеми странами настолько прочные, настолько, широкие, что нам хватит всего. Если мы чего-то не произвели, даже некоторые губернаторы стали говорить: не произвели и не надо, привезем из-за границы.
То есть вы бы оценили работу сегодня, вы говорите про последние десятилетия, но мне бы хотелось концентрироваться все-таки на последних нескольких годах, 3-4, вот как раз с приходом нового губернатора. 3 года – это достаточно серьезный срок, по вашему присутствию на территории и руководству, для того, чтобы какие-то почувствовать и разгрести.
Вы правы, это очень серьезный срок, но абсолютно недостаточный для того, чтобы исправить то, что не делалось в течение предыдущих 10 лет.
Вот в чем проблема.
Этого мало.
Проблема.
Вот посмотрите на то же сельское хозяйство. Сегодня оно дает некоторый прирост производства продукции, Но этот прирост я считаю весьма незначительным, потому что огромное количество пахотных земель выведено из оборота. Они заброшены, они зарастают лесом, они требуют очень сильной культивации, на которую уйдет не один год. Ну, а самое главное, что население, которое живет в сельской местности, оно уже привыкло к тому, что сложилось вот в последние десятилетия в этом аграрном секторе, и, к великому сожалению, раскачать его на более ударную работу, на, освоение пустующих земель, очень-очень сложно. Вот я вам должен сказать, что в последние 5 лет прошлого века мы каждый год прибавляли к пахотному клину 50 тысяч гектаров заброшенных земель каждый год. Начиная с 2001 года, по 50 тысяч гектаров стало выводиться из этого пахотного клина. И все эти годы продолжается вот эта тенденция. Это очень плохо.
Что говорить о промышленном секторе? Мы все-таки о часовом. Вы так и не прокомментировали историю.
А про часовой я хочу сказать следующее.
Эффективно ли, на ваш взгляд, сегодня решается проблема часового властями, в первую очередь?
Ну, я бы сказал, что нет. Потому что, вот, понимаете, огромные надежды жители Чусового и Пермского края связывали с коренной реконструкцией чусовского металлургического производства. И Объединенная металлургическая компания, которая сказала, что мы будем делать эту реконструкцию, будем приводить металлургическое производство в современное состояние, будем менять оборудование, будем расширять площади, будем изменять номенклатуру производства. Оно посеяло очень большие надежды в сердцах тех, кто живет в городе Чусовом. И сегодняшний отказ от этой реконструкции, остановка этого производства, сокращение числа работающих на Чусовском заводе и отсутствие перспективы на увеличение количества этих работающих, конечно, вызвало взрыв недовольства и огромный пессимизм. Я представляю, что поскольку Чусовой является предприятием негосударственным, частным, принадлежащим Объединенной металлургической компании, я представляю, насколько сложно повернуть ее на обратные рельсы, то есть на рельсы реконструкции.
Но это задача власти?
Да, это задача власти. И я считаю, что власть здесь не дорабатывает. Во всяком случае, я не вижу, я не критикую сейчас их действия, потому что у меня нет полной информации о том, что они делают по отношению вот к реконструкции Чусовского медзавода. Но, с другой стороны, я не вижу и тех действий, которые бы публично власть принимала, показывая, что она заинтересована в том, чтобы эта реконструкция все-таки состоялась. Я думаю, что бездействие власти будет очень негативно оценено жителями Чусовского района и города Чусового. Ну, а самое главное, что это достаточно больно ударит по экономическому потенциалу Пермского края.
Особое мнение.
Геннадий Вячеславович Игумнов, губернатор Пермской области с 1996 по 2000 год, в гостях у программы «Особое мнение» на «Эхе Перми». Мы продолжаем. Геннадий Вячеславович, хотелось бы по некоторым событиям, которые вот, собственно, совершенно недавнего времени, пробежаться, ну и некоторых событиях, которые вот-вот предстоят. Как раз вот с предстоящих. 13 числа у нас стартуют выборы муниципальные, формируются представительные органы власти в 15 территориях, в 14 в одном, до выбора в Пермскую городскую думу. И небывалое количество заявившихся кандидатов на 266, 276, я, к сожалению, уже все, цифра выпала из головы, мандатов претендует более 1000 кандидатов. И раньше такого не было, такого ажиотажа. Однако же по части руководителей муниципальных образований у нас, к большому сожалению, сейчас выборы перестали быть каким-то инструментом приобретения политической силы. У нас этих выборов фактически нет. Мне бы хотелось ваше мнение по поводу нынешней выборной системы, фактически с назначением руководителей в регионах, ну и прокомментировать предстоящие выборы и небывалую активность. С чем вы это бы связали?
Ну, по порядку, Артем. Значит, в 2003 году были отменены главные выборы, которыми Россия всегда гордилась и которые Россия получила после распада Советского Союза и после приобретения самостоятельности. Это выборы губернаторов. Тогда выборы губернаторов были отменены по причине того, что в Беслане состоялась совершенно безобразная акция террористическая. С моей точки зрения, это надуманная причина, потому что к выборам губернаторов эта причина отношения никакого не имеет. И тогда я, выступая, сказал, что, может быть, для того, чтобы привести законодательство выборное, которое было еще только в стадии формирования, в современный вид, может быть, для того, чтобы принять несколько дополнительных законов, касающихся выборов, может быть, для того, чтобы люди поняли, что выборы – это их прямое участие в управлении государством и территориями, на некоторый период времени, на короткий период времени, эти выборы можно было бы отложить. Но отложились они, как показала практика, навсегда. И более того, вместе с ликвидацией выборов губернаторов территории Российской Федерации отменены выборы всех видов, включая и глав городов, и глав районов, и глав даже сельских и поселковых поселений. Вот с моей точки зрения, за прошедшие более чем 10 лет народ понял, что от него в формировании любых органов власти, начиная от сельских, кончая краевой, ничего не зависит. Потом снятие барьера явки на выборы 25%. Дело пришло к тому, что на выборы приходят иногда 15, 17, 18, ниже 20%. И выборы являются состоящимися. Это еще раз подчеркнуло и создало в умах людей мнение о том, что им совершенно не обязательно ходить на выборы. Без них все выберут, и власть будет такой, какой она нужна кому-то, но никак не им. В результате получилось, что формирование властных структур идет само по себе, народ живет своей жизнью сам по себе. И самое главное заключается еще в одном. Ни одна из уровней власти не ставит главной для себя целью это хоть незначительное, хоть чуть-чуть, но все-таки улучшение жизни каждого человека на его территории.
А какую тогда она ставит перед собой цель? Удержаться у этой самой власти, оставив за собой ряд преференций?
Ну, понимаете, вот я уже неоднократно сталкивался, может быть, не следует об этом говорить на всю нашу огромную краевую территорию, но я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда люди, которые пытаются пройти во власть, откровенно говорят о том, что они идут туда для решения своих собственных проблем. Это не просто настораживает, это угнетает, это приводит в хаос мысли в голове. Потому что я всегда считал, что власть создана для того, чтобы помогать людям пережить и плохие, и хорошие времена. И должен вам сказать, что вот в 98-м году, когда у нас случился дефолт, да, в Пермской области было 95%, сразу стало 95% бедных, то есть людей, живущих ниже прожиточного минимума. Когда я уходил из власти в конце 2000 года, таких бедных у нас оставалось 17,5%. То есть мы сделали значительный рывок для того, чтобы помочь людям каким-то образом из этой бедности выбраться. Главным здесь была настройка работы промышленного и сельскохозяйственного производства для того, чтобы люди имели рабочие места и получали заработную плату. В 2000 году наша промышленность показала прирост в 10%, а сельское хозяйство в 7,5%. Прирост производства продукции. Поэтому вот это все дало нам возможность резко снизить число бедных в территории края. Сегодня, с кем бы я ни встречался и кому бы я ни задавал этот вопрос, а вы что сделали для людей в последнее время, находясь во власти? Каким образом вы им помогли сейчас, вот в это тяжелейшее время, значит, чтобы они почувствовали вашу заботу о себе, и они поняли, что власть работает на них? Практически никто не мог мне дать вразумительного ответа на эти вопросы. И я считаю, что вот отстранение власти от заботы о людях является самым главным негативным вопросом в деятельности любого уровня власти.
И сегодня вы констатируете, что на территории Пермского края ситуация обстоит именно так. Самоустранением власти от забот, чаяний, интересов простого населения.
Да, подавляющее большинство властных структур от этого самоустранились. Вот возьмите низовые структуры, сельские, поселковые советы, городские, районные. Попробуйте там решить какой-то вопрос, который касается уровня жизни населения. Вы этого никогда не сможете. И это очень плохо.
То есть вы говорите скорее о системе, нежели о персоналиях?
Больше всего, да. Больше всего о системе. Но, к великому сожалению, я хорошо знаю, что если бы это было только в одном Пермском крае, это было бы поправить не очень трудно. Но вся беда заключается в том, что вот вертикаль власти, которая сегодня создана, она пронизывает все структуры, все территории Великой России и примерно одинаково, значит, квалифицируется как незабота о людях. Вот недавно я услышал, значит, по радио, что в Госдуме прорабатывается идея отказаться от индексации пенсии, от индексации зарплат, еще от каких-то выплат, которые хоть чуть-чуть поддерживали материальный уровень населения. Сейчас, когда цены растут гигантскими темпами на все абсолютно, прежде всего на продукты питания, вот я хожу в магазины сам и вижу, допустим, килограмм мяса стоит от 750 до 780 рублей. Это, конечно, мясо вырезка, это мясо без костей, но, тем не менее, 780 рублей. Если человек получает 12 тысяч пенсии, то представьте, на 12 килограмм, ну, на 14 килограмм ему мяса этой пенсии хватит. А все остальное, а квартплата, а проезд в транспорте, а платежи за электроэнергию, за воду, за канализацию, за все. Все это растет ведь как на дрожжах.
А можно ли, вы сказали, что если бы это было только в Пермском крае, это нетрудно было бы поправить. А можно ли это поправить только в Пермском крае, если пусть это и тенденция всероссийская, но при грамотном, сбалансированном руководстве, подходе, и попытаться каким-то образом преодолеть эти сложности системы и наладить жизнь?
Думаю, Артем, что это весьма проблематично. Хотя бы потому, что вот бюджет Пермского края тоже трещит по швам и наполняется очень плохо. Ведь
кстати,
не зря...
прошу прощения, кстати, о бюджете. Мы впервые за многие десятилетия последнего времени Новой России имеем дефицитный бюджет и собираемся занимать дальше. Как вы оцениваете эту меру?
Я оцениваю эту меру тоже с позиции того, что происходит в России. Вот если раньше наша территория была в числе 12 территорий, которые считались донорами и крупными донорами в Российской Федерации, то сейчас она, с моей точки зрения, я вижу, что бесконечно выпрашиваются и поступают сюда трансферты на то, на другое, на третье, четвертое, пятое. Я отношу это дело, я теперь уже начинаю относить Пермский край к дотационным территориям. Это очень нехорошо. Огромное количество денег повернуто на Москву, на центр. Вот при мне из общей суммы собираемых здесь налогов 38 уходило в федеральный бюджет, а 62 оставалось на территории Пермской области. И этих 62% хватало нам на решение очень огромного количества вопросов, которые интересовали население Пермской области. Ну, достаточно сказать, вот был принят закон о льготах ветеранам войны и труда. По этому закону все эти ветераны должны были получать 19 видов льгот разных. Вот даже имея приличные деньги для решения многих вопросов, мы смогли обеспечить только 12 видов льгот. Только 12. А территории середины России, вот всего Поволжья, они вообще ничего не могли обеспечить.
Ни одной социальной программы.
Ну, может быть, одну-две, но не более. Вот. Дело в том, что мы первые в России закрыли долги по выплате пенсии. Мы первые в России закрыли долги по выплате пособий на детей. Пособия были мизерные, но, тем не менее, мы это сделали. Мы очень настойчиво работали по сокращению долгов по заработной плате в промышленности и в сельском хозяйстве. Но тогда были для этого материальные условия. Сегодня вот бюджет наш дефицитный, на следующий год он тоже дефицитный.
А из тех направлений деятельности, которые в бюджете предусмотрены сегодня, направлений финансирования, у вас ничего не вызывает скепсиса?
Ну, не скепсис, а сожаление, правильнее сказать так. Вот я постоянно слышу жалобы на наше здравоохранение. Я верю этим жалобам, потому что в силу своего возраста, в силу своего положения, я часто бываю в разных больницах, Ну, по разным вопросам. И то, что я вижу, повергает меня в шок, потому что огромное количество больниц находится в таком неухоженном, таком неудовлетворительном состоянии. Оборудование старое, медицинских работников высокой квалификации не хватает. И самое главное, что вот деньги, которые сыпались на нас 10 лет от очень высокой цены на нефть, они не направлялись туда, куда их надо бы было направлять. Ничего не мешало нам в первое десятилетие этого века очень здорово поддержать здравоохранение, переоснастить его, переучить, значит, очень многих медицинских работников в работе на новых видах оборудования, отремонтировать или построить новые медицинские учреждения. Ничего этого не произошло. Даже вот когда правительство выделило нам больше 4 миллиардов рублей на то, чтобы мы закупили на него оборудование, на эти деньги оборудование, оказалось, что оборудование купить можно. Но кто на нем будет работать?
Большое спасибо. В особом мнении сегодня был Геннадий Вячеславович Игумнов, политик, губернатор Пермской области в период с 1996 по 2000 год. Спасибо еще раз, что нашли время. Надеюсь, что мы с вами не последний раз видимся в этой студии.
Спасибо. Я желаю всем жителям Пермского края терпения, благополучия, мужества и, самое главное, участия во всех политических и общественных делах. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.